Лев Николаевич Толстой. Холстомер. История лошади. Посвящается памяти М.А. Стаховича. Примечание Льва Николаевича Толстого. Сюжет этот был задуман М.А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники», и передан автору А.А. Стаховичем. Конец примечания. Глава первая. Все выше и выше поднималось небо. Шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы. Безжизненнее становился серп месяца. Звучнее лес. Люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей. «Но успеешь, проголодались», — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота. Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором. Кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку. Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика. Они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот. Только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади. «Но!» – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора. Из всех лошадей, находившихся на ворке, их было около сотни, меньше всех нетерпения показывал Пегий Мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую саху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом Пегий Мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал. «Балуй!» Опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник. Пегий Мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестора. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку. «Что вздыхаешь?» — сказал Нестер. Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем Мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие. Но его только выбронили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом Мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трог, он еще раз приложил уши и даже оглянулся, хотя он знал, что это не поможет. Он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно, и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила. Тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в уделах не может быть никакого вкуса. Нестер по короткому стремени влез намеренно, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной кучерской охотничьей табунщичьей посадкой и дернул за поводье. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать. «Васька! А Васька! Маток выпустил, что ли? Куда ты, лешой? Но! Аль спишь, отворяй! Пущай наперед матки пройдут!» и так далее. Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у верии и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить. Молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно по одной и в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда подвое-потрое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготание маток. Молодая кобылка Шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула. Но все-таки не посмела забежать вперед серой старой осыпанной гречкой жулдыбы, которая тихим тяжелым шагом, сбоку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей. За несколько минут столь оживленный полный ворог печально опустел. Грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая унавоженная солома. Как непривычна была эта картина опустения Пегому Мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трог, и, ковыляя своими погнутыми не расходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера. «Знаю, теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой», — думал Мерин. «Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного». Досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком, а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним. Мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком. Рассуждал Мерин и, осторожно ступая, покоробленными ногами, шел посередине дороги.